Радиорубка. Будет жарко.
Годовщина нашей войны в Сирии. Должна ли Россия тратить миллиарды на эту войну? Или же нужно деньги распределить и по нашей стране, по нашим регионам, вложить их в дороги и во внутренние наши дела? Сегодня поспорят старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков и президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Я Роман Голованов. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Активно принимаем ваши звонки и сообщения. WhatsApp и Viber, плюс 7-967-200-97-02. Сергей, давайте прямо для начала, пока мы дожидаемся Дмитрия, разберемся, куда нужно было направить деньги. Вот ваше мнение, те, что потрачены сейчас в Сирии.
Смотрите, у нас предельно низкий уровень, например, минимальных заработных плат, то есть они составляют там порядка 11 тысяч рублей, при том, что в сопоставимых с нашим ВВП, я не говорю вам сейчас об Америке, там, да, там, Германии, но в сопоставимых с нами по ВВП там, Польша, так сказать, или Болгарии, они составляют в районе 30-25 тысяч рублей в пересчете на наши деньги с их валют. Значит, нам можно потратить, например, деньги на систему здравоохранения, которая чудовищно деградирует, которая с 2013 года фактически находится на одном и том же уровне, там порядка 500 миллиардов рублей расходов федерального бюджета, при том, что за это время инфляция, это, мягко говоря, так сказать, еще была порядка, так сказать, 20 с лишним процентов, вот если в сумме.
Но да, вот эти деньги, которые выделены, допустим, на операцию России в Сирии, они не были, вы думаете, заложены? То, что на медицину идут деньги по одной линии, отсюда идет по другой
вы
линии.
Вы знаете что? Вот мы постоянно слышим от наших властей, что денег нет. Что,
ну как, почему? Как допустим, Чубайс глава... говорит, что денег полно.
Ну, у него, да. И Дмитрий Анатольевич Медведев, глава партии «Единая Россия», говорит, что пенсия 8 тысяч рублей, денег нет, и держитесь там, да? Вот, но, так сказать, как мы знаем из расследований Навального, сам Дмитрий Анатольевич там немножко не держится.
Ну, вот к этому вот расследованию можно относиться по-разному.
Да, по-разному. Вот,
насколько оно достоверно,
но зато,
насколько
зато
оно
мы видим, что в государственных корпорациях деньги есть. Вот, на Сирию деньги есть, на войну с Украиной деньги есть, но это на все деньги
есть. Какую войну с Украиной?
А вы полагаете, что как там это шахтеры и трактористы там воюют?
Подождите,
да?
а вы там видели армию, российскую армию?
Да, я видел там российскую армию.
Где? Кто конкретно?
Танки,
солдат?
Танки, установки Буратино, которых в Советском Союзе не было, и которые нельзя сказать, что они там шахтерами и трактористами в шахтах откопаны и в этих, в полях найдены, в кустах.
А то, что захвачена техника, это вас не устраивает?
Установки
вариант?
Буратино, захваченная техника, да? Они их в 2000-е годы начали производить.
Но подождите, мы, да, помогаем Донбассу, помогаем людям.
Да, путинцы, путинцы воюют с Украиной, помогая руководителю бригади пирамиды МММ Пушилину. Это вот такой жулик-мошенник. Каждый наш слушатель может посчитать. Вот забейте в Google Денис Пушилин, что нам дает МММ. И вы узнаете, кого назначил Путин руководителем Донбасса.
Во многих людей можно прогуглить сейчас, узнать много интересного.
Да, прогуглите про Зеленского, про Порошенко. Они не были руководителями финансовых пирамид.
Но вот Порошенко был еще поинтереснее коррупционером. И то, что про него рассказывают и, допустим, журналисты, как Юлия Латынина, которая, ну, здесь в нашем эфире, на нашей радиостанции говорила, что, ну, это, конечно, такой двуличный персонаж. И то, что сейчас при новой власти, когда приходит Зеленский, на него сейчас заводят уголовные дела, это, наверное, тоже о чем-то говорит.
Но у нас сейчас пока никаких обвинений Порошенко не предъявлено.
Но у нас сейчас, Сергей, другая тема. Мы сейчас говорим про Сирию. И как вы думаете, вот то, что там добилась наша армия, тот прогресс, который произошел, ведь мы же не дали терроризму двинуться вперед. Неужто это не стоит тех денег, которые были, возможно, там потрачено.
Мне глубоко плевать на судьбу секты алавитов, варварской секты, которая...
Да, но если эта секта придет сюда,
считает,
будет взрывать ваши дома,
считает,
которая будет уничтожать людей в метро...
Живым воплощением Али, так называемого четвертого праведного халифа. Вот эти черти, они молятся на портреты Асада, они вот намаз осуществляют на портреты Асада. Если вы посмотрите
вы лично
на территории, которые контролирует Асад, там такие километровые его портреты развешаны на зданиях. И
ну, потому что почитание лидера,
портреты.
Потому что в стране идет война,
потому что они считают его
объединение...
живым богом.
Все, Сергей.
Варварская секта лавитов считает его живым богом.
Сергей, я здесь не для того, чтобы с вами спорить, я здесь для того, чтобы спор модерировать. У нас в студии старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. К нам присоединился президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я Роман Голованов. 4 года войны в Сирии должна Россия тратить миллиарды на эту войну. Дмитрий, вот мы сейчас начали, когда разговор без вас, Сергей привел аргумент. У нас разрушена медицина, разрушены дороги, все плохо. И те миллиарды, которые ушли в Сирии, нужно было пустить сюда. Что думаете?
Ну, первое, я напоминаю, что у нас исполняемость бюджета на 1 сентября 2019 года составляет 46%. То есть, грубо говоря, мы... тратим, например, по субсидиям, у нас они исполнены на 35%. Если бы денежные средства остались здесь, они бы благополучно остались на федеральном бюджете.
То
они бы никуда не
ушли. Положили мы...
В лучшем случае, при нынешней цене отсечения. Второй момент заключается в том, что значительная часть образования и здравоохранения у нас находится на региональном балансе, как известно, а не на федеральном. Соответственно, региональный баланс, у нас вообще разные вещи, региональные бюджеты. Одно дело Москва, Московская область, какой-нибудь ХМАО, ЕМАО, а другое дело Ивановская область, где недофинансированность. И вместо того, чтобы заниматься финансированием и проведением субсидий оперативным, например, который, естественно, задерживается. То есть, например, по некоторым программам у нас 12% составляет. То есть 12% средств, которые заложены на год, у нас только потратились. И вы предлагаете сюда сейчас вставить еще как бы эти средства. Второй очень важный момент.
Ну, это Сергей предлагает.
Давайте дальше смотреть. Средние расходы Российской Федерации на программы будем считать по норвежскому стандарту, Институт мира, хотя он неправильно считает, надо отметить. Вот, 62 миллиарда, 61 миллиард, соответственно, по курсу, соответственно, прошлого года. Это при всем при том, что, соответственно, этот объем снижается, предположим. Соответственно, это менее и того, что тратит Украина, и в процентном отношении целого ряда других стран. Давайте посмотрим, какой из этого выхлоп реально появляется. В среднем у нас на военные контракты, то есть контрактуются в течение года, на экспортные составляющие. Примерно вот в этом году это у нас 7 миллиардов до мая новых контрактов. До лета года это примерно 9 миллиардов. В среднем получается в год 14 миллиардов.
То есть это вот те деньги, которые только ушли на войну?
Нет, это те деньги, которые мы, соответственно, отрабатываем от этого военными заказами. Экспорт наш, ВТС, военно-технические сотрудничества, которого никогда бы не было, естественно, если бы мы никуда бы не зашли. Например, 30% от первого полугодия мы получили с Египта, который у нас, соответственно, занимается военными действиями рядом с Ливией. Если бы нас там не было, эти 30% у нас бы не было. То есть как минимум там примерно 2,5 миллиарда чистыми денежными средствами. С-400, который у нас покупает Индия, который у нас покупает Китай, который у нас купила Турция, ее бы тоже не было, если бы не было Сирии. Потому что С-400 там был постоянно на базе Хминин, между прочим. Так, между делом, если мы чисто по экономике идем дальше. То есть часть из этих средств, 14 миллиардов, примерно сейчас, например, расходы на оборонную составляющую составляют примерно 2,7 триллионов. Было 2,9. Соответственно, по текущему курсу это порядка 40-40 плюс миллиардов долларов. Вот из них примерно треть возвращается именно оборонными заказами. Это реальный выхлоп. Покажите мне, пожалуйста, где это в возобновляемой энергетике представлено, или даже в нашей энергетике, где 30 чисто
возвращается. Но, Дмитрий, сколько мы всего потратили на войну в Сирии?
Ну, давайте разбираться. Во-первых, значительная часть финансирования, которая идет на войну, фактически это денежные средства, которые заложены на военное учение. У нас их достаточно много раньше было, сейчас фактически как базовые только две. Это, соответственно, учение «Центр», учение «Восток» в массе своей, ну там Запад, но в принципе как бы раньше большие объемы шли на учения, сейчас они уходят на непосредственно Сирию. Второй очень важный момент. За счет того, что основная часть военной операции закончится, фактически там представлены только ВКС, российские, соответственно, военно-космические силы. Их финансирование после как бы сейчас, оно не очень значительное, то есть как бы мы там полноценно не представлены, воюют там в основном на земле непосредственно представители сирийских вооруженных сил, типа, например, силы «Тигра», или, например, Сокола. И, соответственно, представители там иранского ополчения. Вот. Они основную часть нагрузки
финансово несут. Ну, в общем, это как, какими миллиардами можно оценить?
Ну, смотрите, если у нас всего расходов порядка 40 миллиардов, это явно меньше 10. Угу. Вот. Соответственно, это первый момент. Второй момент. У этого есть конкретно реально политический выхлоп, даже экономический выхлоп. Давайте посмотрим, что нас собирались с нами делать несколько лет назад. Например, соответственно, сразу же после Украины. Нас сразу же после Украины собирались отключать от свифта, собирались, соответственно, вводить ограничения на наш государственный долг и собирались, например, соответственно, вводить ограничения, например, на валютные операции наших финансовых организаций, угу. типа системы банки. Вот, кстати говоря, это частично было прописано в законопроектах соответствующих, которые просто никуда не продвинулись. А что это они не продвинулись? Они что, испугались нашей, соответственно, возобновляемой энергетики? Может, у нас видеоблогинг такой, что вот просто страшно стало? Нет, они испугались, потому что единственная проблема, которую можно было решать и в Венесуэле, и в Сирии на Ближнем Востоке, и в Ливии, это было исключительно с нами связанное. Поэтому если всего бы не было, мы сейчас бы ковырялись, как Иран и Венесуэла.
Напоминаю, в студии президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, я Роман Голованов. 4 года в Сирии. Нужно ли тратить миллиарды на войну или их нужно пустить на внутренние дела? 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber. +7-967-200-97-02.
Радиорубка. Осенний марафон на радио «Комсомольская правда». Радиорубка. Будет жарко.
4 года войны в Сирии. Должна ли Россия тратить на это миллиарды? Или же эти деньги нужно пустить на какие-то внутренние дела? Да и как их вообще пустить? Поговорим вместе с вами. А у нас в студии старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, также президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Я Роман Голованов. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Также у нас есть номера для голосований. Вы можете отправлять свои смс-сообщения в поддержку одного из оппонентов. Если вы поддерживаете позицию Дмитрия Абзалова, +7 495 637 65 19. Если вы поддерживаете позицию Сергея Жаворонкова, +7 495 637 65 18. 19 за Абзалова, 18 за Жаворонкова. Продолжаем наш разговор. Сергей, вот если бы не было России в Сирии, то вы не считаете, что мы потеряли бы очень важную геополитическую позицию?
Вы знаете, я хотел бы процитировать известного писателя Виктора Пелевина. Он в своем первом известнейшем романе «Generation P» написал, что геополитика – это конфликт между левым и правым полушарием. Я вот разделяю эту точку зрения. Геополитика – это просто лженаука. А с точки зрения интересов России, Сирия – это просто чистый убыток. Это вот даже нельзя сравнить с Венесуэлой.
Но можете с цифрами? Вот Дмитрий,
да, пожалуйста, вот,
нам привел конкретные
вот
данные.
Вот вам цифры, конкретные данные. Товарищ Путин в 2005 году простил 11 миллиардов сирийского долга, который сформировался еще в времена СССР. Вот 11 миллиардов – это вы помножьте по курсу, там 64 вроде как, да, на сегодняшний день рубля за доллар. Вот. И это значительно больше, чем там годовые наши расходы на то же здравоохранение. Вот. Поэтому…
Это не больше, чем наши годовые расходы на здравоохранение.
Значит, ну вот 64 помножить на 11 – это сколько у нас…
Ну,
это нет, это Это 64, да, не 60. Это значительно больше. Вот.
Нет.
Поэтому,
в консолидированном бюджете нет.
Поэтому, значит, ну, консолидированный бюджет замечательно.
Я сказал, что весь драфт
давайте вот о чем поговорим. Вот
давайте
Дмитрий говорил про расходы там на военные цели. Да, они составляют у нас там порядка 3 триллионов рублей.
2,7.
Но Дмитрий не упомянул, что у нас есть еще так называемые засекреченные статьи бюджета, которые составляют порядка 20% от расходов. И далеко не вся часть засекреченных расходов, она лежит в бюджете Минобороны. В бюджете Минобороны 60% засекречено, да, но остальные разбиты там по всяким самым экзотическим статьям, вроде кинематографии, там, да, ЖКХ и так далее. Вот, правильно, потому что вот эти засекреченные расходы, это, ну, прежде всего, это, конечно, война в Сирии и на Донбассе.
Вы серьезно,
ну,
считаете,
на Донбассе там не идет сейчас активных боевых действий, а вот в Сирии идет. Значит, в Сирии, на секундочку, там за время боевых действий, где, как у нас же Путин в 2014 году засекретил официально военные потери, вот, там, тем не менее, 5 генералов уже убили, так сказать, да, вот так случайно вышло.
Но, кстати,
видимо, потому что потерь нет.
Вот, кстати, говоря вот про потери, Дмитрий,
не скрывал потерь.
Насколько сильно мы пострадали во время этой войны, вот какие потери мы понесли за годы сирийской операции?
В смысле, человеческие?
Да, человеческие, но технику, я так понимаю,
нет,
не будем.
Нет, ну там действительно, мы же все знаем, как бы, пешку, мы все знаем, соответственно, генералов, которые там погибли, кстати говоря, как бы, они не на месте сидели вообще-то, как бы, они командовали подразделениями, mm-hmm. так, между делом. Вот, это первое.
Вы говорите, там кроме ВКС никого нет? Кроме ВКС никого нет, кем же они командовали?
Вообще-то, соответственно, там военная база есть развернутая, там есть, соответственно, морская российская база, но она, соответственно, в форме временного присутствия, но фактически морская база. Вот, там присутствовали эти люди. Кстати говоря, часть из них погибла именно во время операции таких. Там, естественно, присутствуют российские силы специального назначения, как там присутствуют силы специального назначения США, Франции, соответственно, и целый ряд других стран, которые как бы тоже там несут потери достаточно серьезные. Вопрос заключается в том, что бы было, если бы там нас не было. Давайте посмотрим. То же самое Идлиб. В Идлибе было сформировано подразделение, то же самое, так называемая кавказская группа. В него входило, по некоторым данным, то есть там даже самая проблемная заключалась составляющая не в том, что там много россиян было, хотя они тоже пересекали границу через ту же самую Турцию. Там очень много представителей Средней Азии было, между прочим. И численность была более 10 тысяч.
Ну вот, кстати, а если бы нас там не было, что бы произошло?
Да все очень просто. Люди получают... Вот хотите узнать, что там было, посмотрите на парижские теракты. То есть люди имеют...
То есть это было бы у нас здесь, в Москве?
Да я напоминаю, что там вообще-то реально формировались подразделения, которые имели опыт подрывной деятельности. Вот ребята, которые собирают у вас, соответственно, по Ютубам, например, различные взрывные составляющие, или, например, соответственно, по телеграм-каналам, между прочим. А я напоминаю, что в период своего, как бы, самой большой, как бы, представленности, то есть до того, как мы туда вошли, в среднем ИГИЛ зарабатывал примерно 1,5-1,4 миллиарда долларов. Это было официальных составляющих.
На наркотиках?
На нефти. Они контролируют нефтяные поля, которые поставляют через нефтепровод в направлении через Раку, в направлении, соответственно, южной части Турции. Потом, кстати, там официально загружались... непосредственно на танкеры. Эти танкеры, кстати говоря, некоторые, например, товарищи по азербайджанскому, по всем остальным направлениям, спокойно приходили через Средиземное море, например, в Черное море, и перемещались дальше. Кстати говоря, об этом писали не только российские издания известные. Это данные, соответственно, которые я, например, цитирую по Вашингтон-Пост тому же самому. Это данные, между прочим, которые частично были представлены в парламентских слушаниях в США. Отдельно были слушания по расходованию, между прочим, денежных средств США на территории Сирии. Кстати говоря, в моменте они расходовали больше, чем мы. Вот, это никого особо не волнует, судя по всему. Вот, соответственно, спокойно зарабатывали. Большая часть денежных средств, знаете, на что шла? Ну так, если подумать, на информационную составляющую. У них было отдельное министерство, связанное с пропагандой информации. Кстати, у них отдельное министерство по нефти. Они создавали отдельные каналы, причем в эти направления вводились колоссальные денежные средства. Там формировались полноценные подразделения, которые после этого как бы активно представлены были. Я напоминаю, в Таджикистане было целое восстание ОМОНа отдельно с руководителем этой организации, который взял и перешел просто границу на территорию, объявив себе о том, что он собирается воевать за боростое и светлое будущее.
Сергей, вот вы понимаете, к чему могло это все привести, если бы не было бы там наших войск?
Я вам доложу, что количество терактов на Северном Кавказе, например, возьмем Дагестан, он был на момент создания ИГИЛ самой горячей точкой. Там количество погибших сотрудников правоохранительных органов было более 500 в год. Сейчас это где-то там 2,5 десятка, то есть 25-30 человек. То есть фактически количество терактов в Дагестане снизилось на порядок. Так что если мы говорим, к чему там привел ИГИЛ, ИГИЛ привел для России, так же, как и для ряда других, так сказать, государств, ну, прежде всего, там, арабских, там, да, к резкому сокращению террористической угрозы, потому что все эти товарищи уехали в Ирак и в Сирию, потому что нам этого не понять, но по их вероубеждению, вот раньше они говорили так, что джихад там, где ближе, то есть, ну, где удобнее, потому что, по их понятию, нет в мире исламского правителя, да, и вот джихад там, где ближе, ну, грубо говоря, живешь в Дагестане, ну, давай, значит, в Дагестане там и занимайся, вот. Но когда они признали, часть из них значительная, что создано исламское государство, есть халиф, то есть они тогда применили другие свои правила, что раз есть халиф, то все мусульмане, которые ну, там, не являются там, какими-то увечными, там, калеками, значит, там, не выполняют специальные задания халифа, так сказать, там, они все должны переехать на территорию этого исламского государства. И они реально поехали. Огромное количество и проповедников, и рядовых джихадистов туда поехало. Вот. То есть Россия в этом смысле, грубо говоря, она не то, что там что-то предотвратила в Сирии. События в Сирии, они для России были случайным образом благоприятны.
Нет.
Вот. Но это было бы в любом случае. То есть, грубо говоря, воевали бы там сейчас Асад с ИГИЛом, или воевала бы светская оппозиция, сирийская свободная армия, которая вот в Идлибе находится, там вовсе не ИГИЛ,
да,
там,
да, да, да,
или курды, или курды, армия, или курды бы воевали.
Давайте дадим слово Дмитрию.
Дмитрий, ваш представленный регион составляешь, конечно, очень оригинально. Где курды находятся? Где они находятся на территории
Курды
Сирии?
Находятся на северо-востоке Сирии.
Хорошо,
правильно.
Где еще находятся?
Вот они с помощью американцев освободили Араку.
Да, с помощью американцев освободили Араку. Напоминаю, Арака до сих пор не заселена, они ее разбомбили нафиг. Там, там 10%.
А с Алеппо что произошло? Алеппо не разбомбили
нафиг. Я напоминаю, что в Алеппо, между прочим, возвращаются граждане, и там не разрушено более 80% всех домов.
Да вы что?
Да вот, я что? Посмотрите YouTube хотя бы, вот, если вы не разбираете в этой составляющей.
Я призываю всех слушателей посмотреть фото и YouTube и так далее.
Посмотрите YouTube, это очень хороший подход. Так, второй очень важный момент. Отличное представление о соответствии террористических актов. В курсе, что в Саудовской Аравии количество террористических актов увеличилось, так между делом. Ну и особо не следует разбираться, что такое Йеменская война и почему оно количество увеличилось. Можно от балды же цифры называть. Второй очень важный момент. Я напоминаю, что люди, которые приехали сюда, потом вернулись в Европейский Союз. В Европейском Союзе количество терактов выросла в разы, если вы не в курсе. Во Франции в разы.
Что, в разы?
В разы, да, в буквальном смысле
этого
слова.
Вот мы об этом продолжим говорить сразу после новостей.
Франция, Бельгия,
Дмитрий, Германия, продолжим после новостей. У нас в студии президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, я Роман Голованов. 8 800 200 ровно 9702. 4 года в Сирии. Должна ли Россия была тратить миллиарды на эту войну? Продолжим спорить сразу после короткой паузы.
Радиорубка.
Самара 98.2.
Ростов-на-Дону.
Иркутск
89.8.
91.5.
Владивосток
94.
Калининград 107.2.
Я влюблен в тебя, Россия.
Казань 98.0.
Нижний Новгород 92.8.
Санкт-Петербург 92.1.
Волгоград 96.5.
Москва 97.2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
Радиорубка. Будет жарко.
Четыре года в Сирии. Должна ли была Россия тратить миллиарды на войну? 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. В студии спорят старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков и президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Я Роман Голованов. Напоминаю, что идет голосование. Телефон, если вы поддерживаете Дмитрия Абзалова, его позицию, звоните. Плюс 7-495-637-65-19. Если вы поддерживаете позицию Сергея Жаворонкова, плюс 7-495-637-65-18. За Абзалова 19, за Жаворонкова 18. Продолжаем.
Смотрите, я напоминаю, что сразу после 2014 года появились теракты всех стран, в которых их даже не было. Берем ту же самую Германию. Германия всегда была известна тем, что там не производилось ни одного террористического акта. После этого несколько террористических актов произошло. Были наезды, например, на Рождество. Все мы это прекрасно знаем. Были, соответственно, нападения, которые отдельно происходили. Были нападения с ножами, между прочим. Следственный скандал в Кёльне был с этим связан, я напоминаю. Вот, который тоже был причислен именно к криминальным нарушениям. Люди, которые приехали через Турцию непосредственно в Сирию, они потом возвращались обратно. Многих ставили, между прочим, на контроль. Те же самые французские представители специальных служб, которые после этого расследования, которое было посвящено терактам в Париже, показало, что связь именно с сирийской составляющей была самая сильная. Более того, после этого только началась реформа правоохранительных органов во Франции, которая позволила сделать единый контур, как раз который будет следить в том числе за Сирией. Все люди, которые пересекали, становились сразу же под контроль. Часть из них участвовала в террористических актах. А там полноценные создавались как бы боевые действия, боевые структуры. Более того, там были опыты. Посмотрите сейчас данные, которые поступают Хан-Шейхуна. Туда привезли иностранных журналистов. До этого показывали российским журналистам. Это территория, которая была раньше Идлибовской. Вот. Там есть, соответственно, целые подземные города, куда можно было въехать, полностью машинами разобрать. Собирались, соответственно, так называемые шахид-машины, автомобили. Там люди, как они строятся, если там, это к вопросу о гуманитарных вопросах. Человека внутри машина, соответственно, с взрывчаткой, человека внутри запаивали, просто чтобы он не мог оттуда выйти. Его основная задача заключалась в том, чтобы взорваться непосредственно, как бы перед войсками, которые там действовали, или, соответственно, как бы диверсионную деятельность производить. Я сомневаюсь, что это как бы укладывается в гуманитарное представление. То есть на самом деле это очень серьезные проблемы возникли. Я напоминаю, на 2014 год, то есть на момент прихода туда непосредственно, более 60-80% территории Сирии было под контролем ИГИЛ. В той или иной степени. Более того, у них было достаточно серьезное вооружение, достаточно серьезный экономический ресурс. Более того, они контролировали еще значительную часть территории Ирака современного, включая нефтеналивные составляющие и структуры, которые связаны с тем,
что Масулом. А чем это могло для нас обернуться? Ну вот сейчас люди слушают, думают, ну это все как-то далеко от нас.
Ну давайте внимательно разберемся. Сейчас, например, ИГИЛ, и тогда вынашивалось планы, соответственно, по прохождению в направлении Афганистана. Что, в принципе, произошло? У нас там дальше начинается Средняя Азия. Вот. Моменты атаки на пограничные заставы непосредственно участились в несколько раз за последние годы. Второй очень важный момент. Представьте, что у вас будет полностью подготовлены боевой сегмент, который будет возвращаться спокойно обратно. А были попытки возвращения непосредственно территории Российской Федерации. Я уже не говорю о том, что этот информационный ресурс, вот все последние как бы действия, которые происходят, люди получают эту информацию именно с тех еще ресурсов, которые были созданы еще тогда. И эти паблики, и эти группы, и закрытые каналы, то есть типа директорат тот же самый, который как бы там запрещенной в Российской Федерации организации. Вот. То есть на самом деле это было очень-очень серьезные вызовы. И представьте, что было бы, если бы у нас был целый такой государство. Даже не государство, а полтора государства с учетом Ирака.
Давайте, Сергей, прежде чем слово передать, к слушателям обратимся. У нас очень много звонков. 8-800-200-97-02. Должна ли была Россия тратить миллиарды на войну в Сирии? Нам дозвонился Вадим из Самары. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, Самара. Ну, во-первых, давайте вспомним ту ситуацию, в результате которой мы ввели туда войска. В свое время господин Обама, тогдашний президент Соединенных Штатов Америки, заявил на весь мир о том, что Россия превращена в региональную державу. В геополитическом плане, я по смыслу передаю, в геополитическом плане она по большому счету мало что значит.
И что. Но он обозвал нас беззаколонкой, на самом деле, я помню.
Вот, и так сказать, и тому подобное. Мы после этого столь чувствительный для Соединенных Штатов регион, как Ближний Восток, так сказать, ввели свои войска и начали там активно участвовать.
Ну, а там все тянулось с 2011 года, вот, и мы вписались.
Это элементарное,
так сказать. Все началось с арабской весны, на самом деле.
Но вопрос заключается еще в одном. Объяснение о том, что это исключительно, так сказать, мотивация борьба с терроризмом, ну, мягко выражаясь, это исключительно, на мой взгляд, мое личное оценочное мнение, это политологическая брехня.
Ну, то есть, Вадим, вы думаете, что вы туда вошли поиграть мускулами и показать свою силу и мощь мировую?
Мы туда пришли не просто поиграть мускулами, а для того, чтобы активно, так сказать, оказывать политическое влияние в том регионе, который влияет на определение.
Спасибо большое.
Я с этим согласен полностью. Я об этом говорил, кстати говоря.
Дмитрий, вот короткую реплику. Это достижение или минус Польша?
Смотрите, я напоминаю, что ситуация вся началась с арабской весны, которая, кстати говоря, потом Обама говорил, что это могла быть ошибка. После этой арабской весны дестабилизирован был Египет, дестабилизирован, кстати говоря, Мурси там после этого пришел, исламисты, между прочим, радикальные. Вот, которых потом еще пришлось свергать американским коллегам, соответственно, выставляя Сиси, который тоже путем гражданского переворота, военного переворота, так между делом, это к вопросу демократизации. Ливия, которая до сих пор недестабилизирована оказалась. Uh-huh. Вот, и все эти как бы последствия в том числе проявлялись, в том числе в направлении Сирии. Вот, действительно, помимо, соответственно, борьбы с терроризмом, помимо экономической составляющей, там, пробования тех, все остальное,
есть еще военно... Но мы о себе заявили на весь мир.
Есть еще военно-политическая составляющая. Раньше считалось, что у нас вот есть пространство СНГ, как бы дальше, до которого мы не вылазим. И не с нами бы никто бы ни о чем бы не договорился на Ближнем Востоке. С нами вообще никто ни о чем не договаривался до этого на Ближнем Востоке. Напоминаю, мы имели позицию по Ираку вместе с Великобританией и Германией. Чем мы говорили? Ребята, нельзя вторгаться в Ирак без решения Совета Безопасности ООН. Сегодня же Ирак умер, например, а он был как раз вот в этой тройке. И что, кто-то после этого не вторгся в Ирак? Да все на нас плюнули с высокой колокольни, взяли-то, прошли после без решения Совета Безопасности ООН. И мы там сидели и говорили, ребята, да как не надо, как, чё, все это как-то не хорошо. И после этого, кстати говоря, эти же 60% этой же страны уехал ИГИЛ. Между делом. Вот. Соответственно, когда мы туда уже зашли, когда у нас там появилась суперпозиция, когда мы стали договариваться, с нами стали договориться и Саудовская Аравия, никого бы ОПЕК плюс тоже, чем бы здесь не было бы. Мы до этого в Саудовской Аравии очень плохо взаимодействовали, между прочим, в том числе по экономической составляющей. Турция, которая стала договариваться, между прочим, после того, как мы поставили С-400, после того, как там они извинялись за самолет, за все остальное. Соответственно, с Израилем стали договариваться и выстраивать отношения, между прочим, по военной составляющей. Они с нами взаимодействовали, но как бы военной составляющей никогда. То же самое касается Ирака, Ирана, между прочим. А Иран, после того, как было заключено соглашение по всеобъемлющему плану, начал заигрывать с американскими коллегами, с британскими коллегами, соответственно, наши контракты стал отменять. То есть, на самом деле, конечно, помимо всего прочего, мы серьезно укрепили здесь позиции. С нами вообще бы никто не разговаривал бы по вопросу Ближнего Востока, если бы у нас этой Сирии не было.
Напоминаю, в студии Дмитрий Абзалов, Сергей Жаворонков. Сергей, смотрите, слушатель нам очень важный вопрос поставил по поводу мировой значимости России. Ведь до этого момента, до того, как мы не оказались в Сирии, ну как на нас смотрели? Ну что, с Россией можно не считаться по... теперь мы возвращаем статус величайшей державы.
Я товарищу-слушателю предложил бы возвращать статус великой державы за свой личный счет. Вот куда-нибудь поехать там добровольцем, там Башар Асаду помочь.
Вы же говорите,
помочь.
Это все за счет бюджета происходило.
Личный счет и происходит как бы.
Сергей, вы себе противоречите.
Нет, я не противоречу. Сейчас происходит за счет бюджета России. За счет того, что у нас пятый год в России падают реальные доходы
только
населения.
Только не за Сирии падают.
Вообще ни при чем.
Ни при чем.
Я говорю, что надо не за счет российского бюджета, а чтобы все вот такие контуженные, товарищи геополитикой, да, они вот сами лично куда-нибудь ехали в Сирию, в Ирак, в Венесуэлу.
Может, на Украину кому-нибудь съездить?
В Центральную Африканскую Республику.
Там люди породнее на Украине.
Да, неважно там, да, в Донбасс, да, вот пусть они туда съездят и за свой счет там сами утилизируются, потому что мне лично никакой Сирии не надо,
бежать,
не надо, вот, абсолютно, мне Сирия не нужна, причем...
Так вас никто не спрашивает, причем, большинство населения так не считает.
Да, большинство населения против войны в Сирии,
конечно.
Это новый Афганистан,
да.
Причем многие даже поклонники Путина против войны в Сирии, что важно подчеркнуть.
Кто?
Где массовые акции, все против
Сирии. Ну, есть товарищ Гиркин такой, известный под псевдонимом Стрелков,
например. Это пример
вы несколько лет назад, так сказать, пиарили как русского героя, вождя и так далее.
И это его право, наоборот, оказывается, свобода слова.
Так вот. Я коротко резюмирую по Сирии. Меня кто-то может понять, что я там сторонник то ли курдов, то ли, может быть, суннитской оппозиции в Идлибе. Это глубоко не так. Я считаю, что по большому счету и асадиты, и, значит, курды, и сунниты, они это вот одни и те же дикари. Которые они воевали сунниты с шииттами.
Вы оскорбляете целые этнические группы. Целыми
народами уже больше тысячи лет.
Сирии,
больше тысячи лет.
Ефрата,
они еще, тысячу лет воевать там. И не надо туда соваться. Это не наша война. Нам на это абсолютно плевать.
Во-первых, это война, которая могла перекинуться на нашу территорию. Второе, не надо оскорблять страны, не зная их происхождения. В Междуречье Тигра и Ефрата, между прочим, древний Шумер была Сирия Вавилон.
Россия, что ли, родилась в этой Сирии идиотской?
При чем здесь это? Я говорю про то, что не надо оскорблять отдельно взятые страны, отдельно взятые этносы, только потому, что вы посчитали себя немного повыше их. Не надо этого делать.
Ну, мы реально повыше их, там, да, уровень образования, душевого ВВП и всего прочего.
Один парень в Германии с выбритыми усами решил когда-то так же и пошло.
Гимн начинался именно с этого, которые посчитали, что некоторые поумнее остальных. Не надо так говорить хотя бы. Это первое. А второй важный момент.
А вот давайте его как раз озвучим сразу после короткой паузы. Дмитрий Абзалов, Сергей Жаворонков, Роман Голованов. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Радиорубка. Будет жарко.
А споры у нас продолжаются даже в перерывах. 4 года в Сирии. Должна ли была Россия тратить миллиарды на войну? 8 800 200 ровно 9702. В студии президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, я Роман Голованов. У нас работает голосование. Телефон за Дмитрия Абзалова, если вы хотите отдать свой голос, +7 495 637 65 19. Если за Сергея Жаворонкова, +7 495 637 65 18. Вот 19 за Абзалова, за Жаворонкова 18. Вот отдавайте свои голоса. Нам давайте звонок слушателя примем. У нас просто колоссальное количество звонков. Тимофей из Липецка нам дозвонился. Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, я из плюсов еще, господин Абзалов, про то, что Бабаев там кучу угрохали, уже сказал. Там самое главное, еще колоссально повысилась боеспособность наших вооруженных сил. Там много нюансов есть, я не буду, тем более господин Жаворонков явно далек от этого. Я расскажу про другое. Если бы мы эти деньги оставили бы здесь. У нас сейчас вот в экономическом блоке сидят как раз последователи альтернативно одаренного господина Гайдара, которые ведут экономическую политику. Вот. У нас сейчас колоссальный профицит бюджета. Что у нас? Экономический рывок мы вкладываем куда-то в экономику, в развитие. Нет, мы сидим и боимся, что у нас, не дай бог, инфляция повысится. Никуда не даем деньги. У нас бы эти сирийские деньги лежали бы в американских бумагах. Вот за это и агитирует господин Жаворонков.
Это вранье.
Почему?
Потому что правительство возглавляет глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, а никакой не Гайдар, назначенный по предложению Владимира Путина Государственной Думой. Точно так же у нас и Кудрин, и Набиуллина назначены Государственной Думой по предложению Владимира Путина. Так что вот не надо рассказывать сказки, что какие-то злые либералы оккупировали правительство, а товарищ Путин ничего поделать с ними не может. Вот все правительство – это «Единая Россия» и Владимир Путин.
Ага. Все, виновных нашли.
Силуанов теперь, будет счастлив это узнать.
Теперь давайте...
А он член партии «Единая Россия», пусть знал. Он, конечно, знает.
Нет, просто то, что вы когда вы из либералов, а Маучей?
А Мау не член партии «Единая
Россия».
А хорошо,
он такой вуз возглавляет, государственный или нет?
Он государственный вуз возглавляет, но не состоит ни в какой партии.
А по представлению кого он стал главой государственного вуза?
Ну а какая это разница? Он, в отличие от Медведева, не состоит ни в какой
партии. Короче, мы всегда говорим на разные темы, но в какой-то веке взяли Сирию, потому что у нас годовщина, 4 года операции, мы рубимся на все внутренние темы.
Давайте, я, кстати, могу пояснить. Пояснить по поводу того, почему это важно с боеспособностью. С определенного момента была поставлена позиция, согласно которой все вооружения, которые поставляются к нам и на экспорт, в принципе, вот они обязательно должны пробироваться в Сирию. Обязательно. Более того, некоторые игроки, которые там, естественно, поставляли всякую специфическую продукцию, вот, в реально боевых условиях, показывали очень эффективное решение. И это было одно из условий. То есть, если в Сирии этого нет, это на госзаказ и на экспорт не идет. Вот. Mm-hmm. И, кстати говоря, большинство вещей, которые, соответственно, мы серьезно эффективно продаем, она пробировалась, была в Сирии, там было представлено.
Ну и также еще наши люди, которые офицеры, солдаты, тоже
у нас
проходят боевую подготовку.
90% всего, например, состава ВКС прошло через Сирию. Это означает то, что у них реально есть опыт поведения. Одно дело, вы на учениях представить, а другое дело, у вас реально боевой опыт есть. Кстати говоря, американцы также через Ирак прогнали практически значительную часть своего состава. У нас значительная часть, соответственно, всего сегмента других вооруженных сил там через нее проходил. Там такая эффективная ротация идет. И люди реально там по 3-4 там, раза там, больше даже туда ездят. Потому что это... Совсем другая, соответственно, среда. Вот. Поэтому с военной точки зрения у нас очень много на доработку пошло вооружений именно из-за того, что они неэффективно себя показали в боевых условиях. А при этом там рассказывали, какие отличные вооружения, шикарно. И люди только после этого, как увидели, как они там применяются, начинают его брать. Например, у нас самый большой контракт, соответственно, идет с Египта, например, в первом полугодии. А что это они на наши СУ решили покупать? А потому что они увидели, как они в ВКС воюют непосредственно. Они физически видели, как они работают, как они уклоняются, как они выполняют боевые задачи. Им можно сколько угодно макетов предоставить, если они это реально не видят. У них рядом война идет, например, та же самая Ливия. Они должны понимать, что если что, к ним туда может прилететь. И они должны свои ВВС поддерживать. То же самое Индия, Китай. Китай лег под санкции. Им, соответственно, их официальный закупочный орган в санкцию ввели американские коллеги. Они все равно купили С-400. Это то же самое, что, даже у нас такого аналога нет. Это то, что на Минобороны наложить санкции полностью на всю структуру, из принципа взяли и купили С-400. Почему? Потому что Патриот, как показала практика Саудовской Аравии, они не то что не сработали, ни разу не сработали по ракете, ни разу. Они не отработали, там ни одна ракета не полетела. То есть они ее не увидели даже. Это что означает? То, что Патриот, мягко выражаясь, президент у нас мягко выражается, а я могу пожестче выразиться, они неэффективная структура, неэффективная система противовоздушной, противоракетной обороны.
А сколько американских и израильских самолетов, бомбящих Сирию, нелегитимно с вашей точки зрения, сбили хваленные С-300, С-400. Повспоминаете?
Повспоминаете. Это представление от неспециалиста. Значит так, российские С-400 и С-300 развернуты вокруг Минина и вокруг, соответственно, нашей базы Тартус. Вот там ни один израильский самолет, ни один американский самолет никогда не летал.
А, то есть понятно, вот только база Тартус, а вся остальная Сирия их не волнует.
Сергей, позвольте вам вопрос.
Нет, просто согласен. Мы себе развернули, соответственно, подразделение систем ПВО по защите наших баз. После того, как ситуация, там ни один самолет после этого, ни американский, ни израильский пояс. Более того,
остальную Сирию они могут бомбить, и нет проблем.
Я напоминаю, что после того, как была развернута, например, система ПВО, которую, кстати говоря, мы частично подготовили, например, в отношении Сирии, там стоят, соответственно, С-200, там другие структуры. Так вот, они нормально, соответственно, справляются, например, тот же самый воздушный бой, недавно израильский над Дамаском, показал, что эффективность поражения у них серьезно снизилась, когда нормальную систему там взрывают. Так что не волнуйся, ПВО
Сирии тоже существует. Смотрите, если бы не было Сирии, мы бы там не смогли провести учение. Вот то, что аргумент привел Дмитрий, мы там отработали наши вооружения, там прошли подготовку наши солдаты, но мы не потратили на это денег, которые не были заложены.
Да, слушайте, вы знаете, очевидно, дешевле проводить учения на территории России, чем на территории Сирии.
Но они не были бы так эффективны.
В чем эффективность?
Потому что если против вас реальный противник, если реальные боевые задачи ставятся, это одна ситуация.
А реальный противник это кто? Это вот эти ребята, как тапочники их называют,
Ребята-тапочники, система переносными ракетами, которые они таскают. У них, соответственно, ПТУРы есть, между прочим, которые американские коллеги им поставляют. Это ребята с хорошим вооружением, между прочим. Кстати говоря, напоминаю, наш РЭП, самый эффективный, как оказалось, практика, намного эффективнее американская радиоэлектронная борьба, который, соответственно, сажает их, например, значительную часть вынесла томагавку, которые летели вот, соответственно, во время удара, и, например, работает с дронами, которые, соответственно, американский Патриот не справились. Он полностью был создан, вся эффективность связана именно с ситуацией в Сирии.
Ну вот, кстати, по поводу позиций, Сергей, вы говорили, что люди в России не поддерживают те идеи, которые говорит Дмитрий, не поддерживают войну в Сирии. Но вот результаты голосований за позицию Дмитрия Абзалова. Проголосовали 84% слушателей, за позицию Сергея Жаворонкова 16% слушателей. Ну и вот слово хотелось бы дать победителю сегодняшней дуэли. 30 секунд. Нужно ли нам выходить из Сирии или нет?
Смотрите, конечно же, мы бы очень хотели, чтобы в Сирии ситуация разрешилась миром. Нельзя бесконечно там находиться. Мы к этому идем. Если бы наша задача заключалась в том, чтобы просто разбомбить все, как бы оттуда как бы выйти, мы уже все бы это сделали. Ирак также и сделал. Но мы идем к Конституции, мы идем, соответственно, переговорам в том, чтобы стабилизировать ситуацию. Наша задача заключается в том, чтобы в Сирии был мир.
Дмитрий Абзалов, Сергей Жаворонков, я Роман Голованов. Вот поговорили мы про Сирию, победил Абзалов на этом споре.
Радиорубка.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет? Нет. Педагогов нет? Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Сжиги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.